Великий князь часто давал концерты днем. В них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату. Эта комната выходила в большую залу летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сиверс. Я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидела на противоположном конце Андрея Чернышова. Я сделала ему знак, чтобы он подошел. Он приблизился к двери. По правде говоря, с большим страхом я его спросила, скоро ли вернется императрица. Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило повернуть меня голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. У другой двери моей уборной камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит ваше высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас. На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышовых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чаглокова была приставлена ко мне. Немного дней спустя нам было приказано готовиться сопутствовать императрице в Ревель. В то же время Чаглокова пришла сказать мне от имени ее императорского величества, что она меня освобождает впредь от посещения ее уборной и что, когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то делать это не иначе, как через Чаглокову. В сущности, я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин-императрицы. Впрочем, я не часто туда ходила и видела Ее Величество очень редко. С тех пор, как я имела к ней вход, она показывалась мне всего 3-4 раза, и обыкновенно все женщины понемногу одна за другой выходили из комнаты, когда я туда входила. Чтобы не быть там одной, я тоже недолго оставалась. В июне императрица поехала в Ревель, и мы ей сопутствовали. Мы с великим князем ехали в четырехместной карете. Принц Август и Чаглокова ехали вместе с нами. Способ нашего путешествия был и неприятен, и неудобен. Почтовые дома или станции занимала императрица. Что же нас касается, то давали нам палатки или помещали нас в службах. Помню, что однажды во время этого путешествия я одевалась возле печи, где только что испекли хлебы, и что другой раз в палатке, где поставили мою кровать, было на полфута воды, когда я туда вошла. Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги. Наконец, после 10 или 12 дней езды, мы приехали в имение графа Стенбока в 40 верстах от Ревеля, откуда императрица выехала с большой торжественностью, желая прибыть днем в Екатерининталь. Но не знаю, как случилось, что ехали до половины второго ночи. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чаглокова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты. На малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден Ее Величеству». Или это не было бы одобрено императрицей. Иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет. Что меня касается, я покорилась этому и всю дорогу лишь спала в карете. На следующий день нашего приезда в Екатерининталь возобновился наш обычный образ жизни. Это значит, что с утра до вечера и до очень поздней ночи играли в довольно крупную игру в передней императрицы, в той зале, которая разделяла дом и оба этажа этого здания пополам. Чаглокова была игроком. Она посоветовала мне играть, подобно всем, фараон. Обыкновенно все любимицы императрицы находились там, когда не были в покоях ее императорского величества, или, вернее, в ее ставке, потому что она велела разбить большую и великолепную ставку рядом со своими комнатами, которые были на первом этаже и были очень маленькие, как их обыкновенно строил Петр I. Он велел выстроить этот дом и развести сад. Князь и княгиня Репнины, которые участвовали в поездке и уже знали заносчивое и лишенное здравого смысла поведение Чаглоковой в дороге, посоветовали мне поговорить с графиней Шуваловой и Измайловой, самыми любимыми дамами императрицы. Эти дамы не любили Чаглоковой, и они уже были осведомлены о том, что происходило. Маленькая графиня Шувалова, которая была воплощением болтливости, не стала ждать, когда я с ней об этом заговорю. Но, сидя за игрой рядом со мной, сама начала этот разговор. И так как у нее был очень насмешливый тон, то она выставила все поведение Чаглоковой в столь смешном виде, что та стала всеобщим посмешищем. Она сделала больше того. Рассказала императрице все, что было. Вероятно, Чаглоковой досталось, потому что она значительно понизила со мной тон. По правде сказать, я очень в этом нуждалась, так как начинала чувствовать большое расположение грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Великий князь увлекся ненадолго в Ревеле некой Цедерспар. Он не преминул по принятому им обычаю поверить мне это тотчас же. Я чувствовала частые боли в груди, и у меня в Екатеринентале однажды пошла кровь горлом, вследствие чего мне сделали кровопускание. Днем Чаглокова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах. Обходясь гораздо мягче, она спросила меня, что со мной, и предложила от имени императрицы, чтобы рассеять мою ипохондрию, как она говорила, пройтись по саду. В этот день великий князь был на охоте с обер-егермейстером графом Разумовским. Кроме того, она мне передала от ее императорского величества 3000 рублей для игры в фараон. Дамы заметили, что мне не хватало денег, и сказали это императрице. Я попросила Чаглокову поблагодарить ее императорское величество за ее милость ко мне и пошла с Чаглоковой прогуляться по саду, чтобы продышать воздухом. Через несколько дней после нашего приезда в Екатерининталь приехал великий канцлер граф Бестужев в сопровождении имперского посла барона Бретлаха. И мы узнали из его приветствия, что оба имперских двора вступили в союз, заключив договор. Затем императрица отправилась смотреть маневры флота, но кроме пушечного дыма мы ничего не видели. День был чрезвычайно жаркий и тишина полная. По возвращении с этих маневров был бал в палатках императрицы, раскинутых на террасе. Ужин был подан на открытом воздухе вокруг бассейна, где должен был быть пущен фонтан. Но как только императрица села за стол, полил дождь, промочивший всю компанию, которая бросилась, как попало, в дом и палатки. Так кончился этот праздник. Через несколько дней императрица поехала в Рогервик. Флот снова там маневрировал, и мы опять видели только один дым. От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника, такого свойства, что если немного постоишь на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней. У меня ноги болели потом целых 4 месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше 8-10 дней. Имперский посол последовал за императрицей в этот порт Рогервик. Он обедал и ужинал с ее императорским величеством. На полпути между Рогервиком и Ревелем во время ужина к императрице привели старуху 130 лет, которая походила на ходячий скелет. Императрица велела ей дать кушанье со своего стола и денег, и мы продолжали наш путь. По возвращении в Екатерининталь Чахлокова имела удовольствие встретиться с мужем, вернувшимся из своей командировки в Вену. Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать. Но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменила намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены. Несколько лет спустя основание тому раскрылось. При проезде Чахлокова через Ригу один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать этого путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить. И тому подобная чепуха. Это писание было передано ее императорскому величеству и отбило у нее охоту ехать дальше. Что касается священника, то он был признан сумасшедшим, но поездка не состоялась. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.